Я из второго послания Тимофею, из второй главы, прочитаю два стиха, или, может быть, три. Вторая глава второго послания Тимофею, четвертый стих. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Друзья, это чудное слово Божье говорит об очень серьезном процессе в нашей духовной жизни. Наша жизнь или имеет успех и победу, или имеет поражение. И от того, как мы вооружены, и кем мы посланы, и как мы служим, и в какой армии, от этого зависит или поражение полное, или победа. Вот этот текст Писания молодому служителю адресует это слово апостол Павел Тимофею и говорит: никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Значит, и когда учениками Господь нас делает, говорит, кто не оставит отца, мать, жену, детей и все, что к чему привязан, не может быть моим учеником. Нужно даже и в этой вот терминологии военной быть только тем человеком, которому ничто не мешает, чтобы угодить военачальнику. Господу нашему, который управляет всей вселенной, как о нем сказано, не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес. Вот глава церкви, который один поставляет служителей, пророков, апостолов, пророков, евангелистов, учителей, пастырей и так далее. И без него никто. Когда вот так строится церковь Христова от Господа Всевышнего, и сам он остается тем, кто все это свершает, по своему выбору, потому как видит наше сердце, тогда у нас успех и благословение. Тогда не уполномоченные ставят, не старшие образные пресвитера ставят мерзостных работников-предателей, искариотствующих 100 лет с лишним, а в церкви-то и всегда они были. И никто, ни один воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику своему, делами житейскими, и никакой на своем иждивении не должен подвязаться. А свое иждивение – это свой дух человеческий, это свои плотские мысли, это свое в домостроительстве-то Божьем. А Бог говорит, не может подвязаться. Не может и не может, никакой воин не служит на своем иждивении. Одно дело мы носим название и формы, отличительные знаки в этой армии, а другое дело речь идет о том, чтобы дух наш был всепобеждающий и всепремудрый Дух Божий. Чтобы мы были мужественны, премудры, ориентировались на Слово Божие, водительствовали с Духом Святым, небо соединено с нами. Кто же нам тогда поперек-то станет, друзья мои? И вот нас и призывает Господь к тому, чтобы мы не на своем иждивении. Наше иждивение – это плоть, это плотские мысли, расчеты. Ничего здесь не идет для дела домостроительства и победы Божьей. Абсолютно ничего. Поэтому иждивение Божие – это престол благодати Божьей. Это прощение грехов и немощей наших. Это союз с Богом после прощения. Это и сила Духа Святого после прощения. И когда мы твердо исповедуем даже перед нашими гонителями, в наших тюрьмах, не монашеские кельи, а тюрьмы, карцеры, ПКТ всевозможные, как мы уже у нас это почти стало тем обыденным употреблением слова, которые только вот этим тюремным режимам присущи. ПКТ, напомню, вот помещение камерного типа, карцеры всевозможные, ШИЗО, штрафной изолятор. Смотрите, в каких вот аббревиатурах мы существовали. Когда судили КР, то есть контрреволюция, потому что нужно было сокращать. Столько было вот этого мяса, которого в жертву принесли и в Сибирь разбросали. Я говорю, там и сейчас, наверное, земля не остыла. И от чего вы думаете это? От того, что враг был силен? Нет, от того, что грех в церкви был. От того, что свет перестал быть светом миру. Соль оказалась негодной, ее выбросили на попрание. И ничтожное безбожество попирало нас. Никакой воин не служит на своем иждивении. Но иждивение Божие – это сила Божественного Духа, которая должна быть в нас. И я вам скажу, пересмотрите, братья, молодые братья, в библейских курсах учащиеся, пересмотрите историю с библейской точки зрения, с этой правды, и вы увидите, что самые страшные исторические события в мире происходили от того, что церковь и тот свет, который должен сиять от церкви, терял свое значение. Вблуждала не только сама церковь, не являясь светом, но и вокруг нее тьма была еще гуще. И я вам скажу, знаете, что ждал Моисей, когда впервые народ был извлечен, народ израильский, из Египта, и ему давался свет заповедей Божьих. И только наметился вот этот поход народа Божьего, изъятого из плена египетского, как выведенного из мира, и только пошел заповеди получить Моисей, а уже здесь шла работа. Шумно. Первосвященник участвовал. Тельца делали. Каждый в этом поучаствовал. Чем был богат? Сережки, ожерелье. Все брошено к ногам этого идола. И сделали себе Бога. И поклонялись, и плясали. Так что и как символом является заповедь-то Всевышнего, скрижали-то разбиты, закон-то нарушен, попран. И Господь говорит, ни одного в живых не оставлю. Если тебя пощажу, от тебя произведу, Моисей, народ великий. А он пал на лицо свое и понимал, чем нам жить, кроме Бога. Он-то понимал, душа его такая была, 40 лет в Египте был и только мечтал, когда ему сказали, а я же из племени-то, племя обетования, я же дитя Авраама. Бог обещал нас расселить, чтобы в семени Авраама благословилась вся земля, все племена земные. А что ж я вот здесь вот, у фараона? И, как сказано, 40 лет учился, всей мудрости научен фараоновой, а возжаждало сердце свободы Божьей, обетований Божьих, чтобы Бог прославлялся на земле. Вот его жажда была. И он пробивался, и потом написано, что он захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Сегодня нам телевидение несет временные греховные наслаждения. Садом в каждый дом, где телевидение, они воспитывают нашу молодежь. Хочешь, не хочешь, где-то начинается просматриваться, идет беда, беда отсюда. А потом мы говорим, власти очень сильные. Да ничтожно все это в очах Божьих. Если мы соблюдаем здесь заповеди Божьи, на иждивении Божьем живем, а не на иждивении вот этих свиных рожков, которые нам преподносят из голубого экрана, а теперь цветного. И в душе нашей должно быть вот та сила могущественная, та праведность. И когда мы проповедуем и несем истину Божью, о которой он первый заботится, чтобы она была до края земли распространена. Но если мы сами во грехе и неспособности, не надо пенять на сильных века сего. Я вам скажу, когда вот это случилось, Моисей пал на лицо свое. Говорит, от тебя произведу народ великий. А их уничтожу. Он пал на лицо свое. Господи, вот мы пойдем. И все скажут, вот вывел, а не смог сохранить. И говорит, мы-то погибнем без тебя, Господи. Все равно погибнем, если ты не пойдешь с нами. А он говорит, в одно мгновение погублю всех, если пойду с вами. Святость моя и ваши грехи несовместимы. И он стал плакать, Господи, но уж если так, не выводи нас отсюда. Если не пойдешь с нами. Вот, братья, если бы у нас такое сердце было и в личном хождении, и в церковной жизни. Если не пойдешь, не выводи. Без него это все пустое. Только на его божественной силе, на его благодати, на его премудрости – На его иждивении тогда мы воины. А кто на своем иждивении, беда и нам лично, и всему остальному. И я почему говорю это, братья, пересмотрите историю. Вы думаете, Тит разрушил Иерусалим, и вот мы не можем видеть никакого восстановления храма, ничего уже более 2000 лет? Нет, не Тит. Это историческая ошибка, грубая историческая ошибка. Это разрушил Иерусалим наш грех. Грех народа израильского, который долго смотрел на Агнца, на жертвы, волов, тельцов, овец, ждал Мессию, а когда дождался, помрачение этих людей привело к тому, что вожди религиозные искали, как истинного Агнца убить, на которого должна быть исторически направлена всякая мысль духовная, всякое зрение пророческое, и говорили, и пророчили. Но когда пришел Мессия, так зацепились за свою формальную религиозность, так хотели чести, уважения в народе, что забыли Божью святость. Так хотели угодить даже вот этим вот пленившим их римлянам, что делали все возможное, чтобы его как можно быстрее убить. Он имел успех, наш чудный Господь, и это раздражало их больше всего. Не видите ли, что ничего не успеваем? Мы, священники, первосвященники, с вековой историей ничего не успеваем, все идут за ним. Если оставим его так, все за ним последуют. Вот оно отвержение, вот она главная политическая мысль. Мы убьем его. Была ли в них эта духовная сила? Соединены ли они были с Богом? Поэтому не Тит совсем разрушил Иерусалим, а пришел Господь, проверил их духовное состояние. И вот такой вот, может быть, президиум ветхозаветный, и столы их торгашские опрокинул, бич взял и выгнал всех оттуда торгашей. Это была символика, кто не захотел покориться Богу, тот остался на своих позициях. Они продолжали свое дело. Они руки умыли. Чисто должно быть все, поэтому надо было до субботы разделаться с ним. Надо было распять и умыть руки. И руками беззаконных пригвоздить. И когда Петр говорит, что произошло в день Пятидесятницы, он не говорит, что римляне виноваты. А он говорит, более вины на том, кто предал меня тебе. А предали те, которые должны, ожидая его, встретить с восторгом. Но вот их аттестация. Вот то, что они сделали. Так не римляне разрушили, а тот, кто пришел и сказал, «Се оставляется вам дом ваш пуст. Теперь вы на своем плотском иждивении, со своими предательскими мыслями. Вот ваша религиозность». И поэтому Господь и сказал, «Се оставляется вам дом ваш пуст». А посмотрел на величие храма, на который они уповали. И этот изверг Ирод строил этот храм, и другие достраивали. А он говорит, камня на камне не останется. Так при чем тут войска, римские легионы? При чем тут эти полчища и этот Тит? Да это просто исполнители предначертаний Божьих. Раз вы того достойны, то с вами и свершилось. Друзья мои, поэтому действительно никакой воин не служит на своем иждивении. Если мы мирские мысли имеем, если плотские подходы, мы сами разрушим свои церкви. Вот хочу прочесть для нашего напоминания в другом месте текста Писания, 10 главы 2 послания к Коринфянам, несколько мыслей. Тут так сказано. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Опять терминология военная. Опять войны, опять воинствование. А это действительно так, потому что враг навязал нам эту войну. Мы стали, когда спасаться благодатью Божией, сатана не отдает своего мира. Знаете, где он одержал первую победу? Он пришел туда, где только еще родились наши прародители. Он смутил их сознание, он повел их по пути греха. Водами все умирают. Это сатанинская победа. Но Господь послал Сына Его для спасения всех нас. И мы должны другим оружием и на Его верой, в Его силу, в Его могущество. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Вот Он единственный победитель на Его иждивении, под Его началом. мы можем только действовать. Здесь опять, я говорю, такая же терминология, обратите внимание, ибо мы хотя во плоти, не по плоти воинствуем. Если плоть, у нас получится как раз, как во время пришествия Сына Божия. Места ему не нашлось, стали целые города вырезать младенцев, чтобы попасть там на того, кто претендует стать властелином, духовным властелином мира. А те свое мыслили, плотские, поплотские, что раз где родившийся царь иудейский, мудрецы восточные спросили, то это значит претендент на мой иродовый престол. Да не бойся, не возьмет, и Христос иродом не станет. И престол ему этот не нужен, но он-то боится, не знает чего бояться, и послал избивать младенцев. Вот так боялись за свой престол, и поэтому везде действовала политика и плоть. По плоти воинствовали, распяли Христа, распяли Бога во имя Бога. Это было, это исторический факт. И всю историю, если мы начнем пересматривать, мы увидим, что каждому падению, каждой беде исторической предшествовало падение церкви или падение Царствия Божия, когда грех внедрялся в эту историю. Вы знаете, когда начиналась столетняя история атеизма здесь, в этой стране, атеизм и не только атеисты, а все население почти половины планеты терпело крах, терпело беду. Хоть были технические успехи, но внутри она отпадала от Бога, развращалась церковь и не могла ничего противопоставить вот этому вызову. А вызов был какой? Главный вождь сказал: «Даже малейшее кокетничание с Боженькой есть мерзость, невыразимейшая мерзость», повторил этот первый вождь атеистической страны. Как и когда потом церковь стала услуживать этим людям, и они были, другие головы снимали, а эти носили, понимаете, доносы. И поэтому, когда Христос взвешивает и говорит, а кто же больше виноват, более вины на том, кто предал меня тебе. Так вот, Господь и так вину разлагает, и так говорит, объясняет, и так говорит, что произошло в истории, там, где церковь была не способна обеспечить богоприсутствие в самой себе, а потом через нее и откровение Божье вокруг, там и шло падение. Вот это. Поэтому я вам говорю, что Господь сказал: «Все оставляется вам дом ваш пуст». А вот это великолепие храма Иродом, там вся душа Ирода, так сказать, застроена, вся архитектура, но не в этом дело, духовно такое состояние было. И что Господь сказал? Камня на камне не останется. Вот мы сегодня смотрим на этот храм, и дай Бог, мы радуемся, но главное – храмина нашего сердца. Не знаете ли, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Кто разорит храм сей, того покарает Бог. Так если мы разорили Ветхозаветный, когда смотрим, разорили до основания, Бог уже и приговорил: да будет дом ваш пуст. Все оставляется дом ваш пуст. А раз он пуст и беззащитен, вот тогда римляне сильные. Но они сильные нашим грехом. Нас оставляет Господь, они приобретают силу и делают, что хотят с наследием Божьим. И это и в Новом Завете так. Сегодня историческая реальность такая, что церковь уступила свои позиции. Идет вселенская дехристианизация, вселенский аморализм. Идет атеизм, наступает только атеизм другого плана. Не тогда, когда он в лозунгах, что религия есть опиум народа, а когда вот тут у людей телевидение живет развратнейшее, когда показывают фильм «Последнее искушение Христа», и все верховные суды в самых великих странах доказывают, что если мы это запретим, тогда мы положим, так сказать, печать, и у нас не будет никакой свободы. Уж свобода слова, так свобода выражения своих мыслей, и они берут наши святыни, они глубятся над Богом, они показывают в последних искушениях Христа самые развратные, и не стыдятся это смотреть, и церковь выступает за то, чтобы свобода слова была обеспечена. Вот сегодня какое отступничество. Как нам уцелеть, если здесь, допустим, грех, я имею в виду все христианство, историческую церковь, но и те, кто идет этим путем, Так мы ослаблены здесь, мы разлучены с Богом, мы соединены с содомскими блюдами, хотя нам не вкушать бы их никогда. И близко не смотреть, с омерзением отвращаться. Но вот где историческая ломка идет, вот где мы теряем все свои позиции. Дальше прочитай это место. Если мы по плоти воинствуем, у нас победы никакой не бывает и не может быть. Почему? Весь вопрос не в том, лучше мы поступаем или хуже мы поступаем. Надо дойти до той максимы, до того состояния в душе своей, когда Бог присутствует в нашем сердце, когда мы с верой и по воле Его совершаем все, тогда мы становимся с Богом всемогущей церковью, всемогущими служителями. Почему говорю? Не ошибаюсь, надеюсь. Почему? Потому что нам, как служителям, Бог говорит, даю вам власть, именно власть, а значит и силу, наступать на скорпионов и змеи, на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Нам обетована победа и только победа. Но мы еще не всемогущие, мы только на земле и с духами злобы поднебесных. А вот Бог, соединяемый с нами, еще выше власть имеет. А мне, говорит, дана власть на небе и на земле. И сей я с вами во все дни до скончания века. Вот мы всемогущие. При чем тут цари? При чем тут Кремли? При чем тут вот сильные легионы? Это тогда, когда мы здесь ослаблены грехом, сатана начинает действовать, а Бог потом отставляет нас, и мы сам даже содействует тому, чтобы нас примерно наказать исторически. Так вот, у нас даже если мы смотрим газеты, читаем и телевидение смотрим, и богословскую литературу читаем, и в институтах библейских учимся, мы исторической правды самой сущностной не замечаем, что именно история не так делалась, и не там были ее беды нашей исторической жизни, и в первую очередь, когда церковь, которая должна быть премудростью для этого мира, светом для этого мира, солью для этого мира, она потеряла все и брошена была на попрание. И вот здесь еще вот этот текст, который я хочу дочитать, чтобы мы, вот апостолы так именно поступали. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Мы во плоти. Мы во плоти, ходя, чувствуем, как нас ударили, как нас страшит тюрьма, как оскорбление мы не способны переносить. А в ответ что мы даем? Бог сказал, ударит по одной, подставь другую. Но ты непобедим. Тебя бьют, но ты в духе крепче этого негодяя. И ты отстоишь истину, и ты победишь. Потому что воздержание – блистательнее сражения, доблестнее сражения. Потому что если мы терпим с ним, Господь в нас еще больше пребывает. И иногда бывает так, что тебя оплевали, а через полгода Бог не дал ему уснуть в своих грехах, а ты достойно себя повел и смотришь, душа покаялась от того, что ты не ответил взаимностью. И вот, ходя во плоти, ощущая все, и голод, и холод, и тюрьму, и угрозы, пребывая иногда в таком, апостола Павла говорит, а мы не по плоти воинствуем. И дальше перенос переходит к этому арсеналу. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот апостолы это говорили, что у нас тоже ведь диктат существует, мы очень крепко должны идти, в этом мире расслабляться нельзя, а он всегда такой был. Это не то, что особое сейчас время. Пленять в послушании Христу. Кто может пленять? Тот, кто имеет силу свыше. Оружие воинствования наше не плотские. И не внешние нам помогут побеждать наших врагов, а сильные Богом. А Он действует тогда, когда мы в вере, когда мы в святости, когда мы в праведности, Он с нами, и тогда мы пленяем в послушании Христу. И не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Божия. То есть и теоретически, и практически мы сильнее, потому что Бог с нами. А Он тогда, иногда говорят, что единство Церкви – это ее сила. Сила Церкви в ее единстве – это верно, но отчасти.
Вот единство всего народа было превосходным в дни Саула. И один всего Голиаф стоял, а они все демонстрировали свое ничтожество и страх. Они были в единстве, хорошо вооружены, все выстроены. Вот вам воинство, а не на своем иждивении. И вот идет Давид, и что, сила в единстве или в чем? А я иду на тебя во имя Господа Бога Саваоф. И говорят, один в поле не воин, и один воин, когда с ним Господь. Господь совершил эту победу и показал нам, в чем сила, где сила. Это были образы для нас, но это была и реальность. Это была и реальность, не только просто образы. И вот я почему это говорю, друзья? Вот мы этот раз собирались, пообсудили, хороший у нас совет. Благодарение Богу. Мы благословляем друг друга на труд. Один одно имеет дарование, в другом где-то хромает, другое, другое, третье, третье. Но когда перед нами Слово и Господь, мы все склоняемся этим путем идти. И это люди, которые испытали, здесь в рядах сидят многие, которые прошли через 3-4 тюрьмы. Вот Моша здесь, да? Я даже сам со счета сбился. Я говорю, ты, кажется, 3 срока отсидел. А он говорит, 4, и молчит. А сколько таких мы встанем? 3-4 срока. Вроде нам это буднями стало, но дух остался прежний. Но Бог давал переносить это-то. Так чем десяток уложить врагов, так перетерпеть в тюрьме это доблестнее, а сохранить веру. И потом сказать другим, как надо идти, как воевать. Так вот она где и как строится история человечества, а не история просто вот маленькой группы секты. И почему я говорю, мы порассуждали, и вот здесь видим, что наше призвание пленять в послушании Христову, не спровергать замыслы восстающих против Христа, но все это нужно делать не на своем иждивении плотском, не на своих духовных силах. И вот опять нам предстоит посланничество от Бога. «Идите, — говорит, — даю вам власть наступать», а власть — это синоним силы. Власть — синоним силы. По-английски, по-моему, power, да? И переводится и как сила, и как власть, и так далее. Вот. Потому что у кого власть, у того и сила. А где сила, там и власть. Это синонимы. «Даю вам власть». Или когда говорит «даю вам силу», вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть власть будете иметь, силу будете иметь реальную, и вот тогда будете одерживать победы. Как в деле евангелизации, так в направлении основного курса. Вот я вам сейчас в этой привязке немножко прочту. Вот здесь последнее, немножко рассылаемое некоторыми людьми, даже отлученными, вот послание. Мы его тоже рассматривали, поскольку мы служители Божьи. И это не мимо нас должно происходить. Я не буду читать фамилии, которые подписали эту бумагу. Но нам даются неверные ориентиры, советы неверные. И если братство, народ Божий пошел таким путем, он бы оказался в тупике, потому что бы его, вот как воинам, дай неверные ориентиры, укажи неверное место врага, и ты окажешься в окружении или в засаде. И так всю армию отведешь. А слабой рукой не водят полчища. И мы должны знать ориентиры, данные нам из Писания, данные от Бога. Тогда мы правильно поступаем. Тогда уверенные нам имущество военное, а прежде всего сами носители военных побед и благословений, водимые премудрым Господом, сильным ратоборцем, тогда все будет сохранено, и победа бывает обеспечена, потому что Бог нас послал победу одерживать, и ничто, говорит, не повредит вам. Вот читаем, первый же это всем святым адресовано. Вы где-то это увидите, потом, если придется рассуждать. Маленькое такое вот письмо. Да. Складывающиеся обстоятельства вокруг Церкви Христовой и республиках бывшего СССР, видите, какой замах, на все бывшее пространство, вот, побуждают задаться вопросом, не время ли взыскать Господа, чтобы устоять в день злый. Еще одно употребление терминологии библейской. Военный день злый. Я больше не буду читать, тут каждый пункт такой. Но я для чего? Мы это порассуждали, и, так сказать, единомысленно в этом вопросе, на совещаниях мы этого касаемся. Вот нас сидело 70 человек, 2 дня до этого, до вот этого совещания, мы обсуждали эти вопросы. Что это такое посмотреть вокруг и немножко на взрывы, на пожары, на то, другое, вот это вот день злый, и чтобы нам в день злый вот устоять, может, надо ходатайствовать, может быть, еще что-то делать. И нас адресуют неправильно, потому что сами не водимы благодатью Божьей. Объясню почему. Потому что Слово Божье говорит, день злый имеет духовное происхождение. День злый – это когда нас вдохновляют и дают нам инициативы духи злобы поднебесной. Ефесянам читайте там, чтобы нам можно стать день злы и все преодолевши устоять. Потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Раз злоба и раз духовная, потому что оно злоба, оно становится неотложным. Поэтому говорят злободневный день злый, и по своим задачам, по срочности, по неотложности является самым важным. Рождается не на небесах эта идея, и не на земле, а духи злобы поднебесные. Против них мы должны встать твердо и погасить это. Чем? Не своим иждивением. Не своим иждивением. Оружие наше сильное для того, чтобы противостать, и они сильные Богом. Когда вот ты замахнулся, твой меч почти картонный, образно говоря, а он сильный Богом. Ты замахнулся, а Бог поразил. Но ты только правильно делай. Ты делай это из чистого сердца. Для этого, говорит, возьмите щит веры, чтобы с верой все делать. Без веры невозможно Богу угодить. В праведности, иначе Бог молитвы не услышит. Броню праведности, шлем спасения возьмите. Умножайте это, проверяйте свои ряды, чтобы грешка не завелось, чтобы не было между вами какого нечестивца, чтобы горький корень возникнул, не осквернил все, чтобы закваска, которая упала, чтобы не произвела свое действие. Малая закваска квасит все тесто. Поэтому возьмите все оружие Божие, прежде всего оборонительное, чтобы себя защитить. Щит веры, шлем спасения, броню праведности, а потом наступательный и меч духовный. Но и это еще ничто. А потом обуть ноги в готовность благовествовать мир и благовествовать спасение, а не гибель. Вот такие войны. И это еще не все. И всякую молитву молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом за всяким постоянством о всех святых. Вот когда она пошла, защита. Вот он, когда Бог соединился со своим народом через ту праведность, которую от нас ожидает Господь, и на что дает нам силы. И вот тогда, говорит, станьте против всех козней дьявольских. Козни – это когда не все ясно, это когда интрига, это когда запутанность, когда нам флажки расставляют по-другому. Вот туда, 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 вот там ракета, а вот там трассирующие пули, а вот там флажки, и идите. Идите и попадете в плен к противнику. Давайте, вот-вот гонение идет, вот день злый. Нет, здесь он день злый, духовный. И когда нам сеет вот это вот безумие, и когда мы сдаемся во грехе, и когда надеемся на плоть, и от властей ждем милости, мы ничего не дождемся. Они сами ждут милости от Бога. Они ждут милости от церкви, которая, как свидетель Божий, может только показать им праведный путь. Вы знаете, на большом, но поскольку вас там не было, я повторюсь, а другие потерпите, помилосердствуйте, если я повторяюсь. Но когда сказано «молитесь о царей, за властей, за всех начальствующих», постоянно и в первую очередь это делайте. Спасен тот царь и то царство, у которого есть такая церковь праведная, которая молится и наступает мир в стране. И не нужно думать о том, брать или не брать, делать это, так сказать, вешать или не вешать. А когда церковь потеряла сама ориентиры, когда в ней грех, то Господь говорит, оставляется дом ваш пуст, и от ваших вот этих храмин камня на камне не останется. Вы недостойны того, и Бог покарает даже, сам покарает того, кто разрушит храм Божий. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Если скверна где-то завелась, если воинство не по плоти, вместо смирения, увещания, вместо любви, вместо святости у нас идет потасовка, то скажу вам, если уж мы говорим о военной терминологии, ясно указано, что мы побьем друг друга, и живого человека не останется. Так Бог сказал: если вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Потому что Господь говорит: вот этот фланг идет на этот фланг. Эти по плоти, кого защищать, этих или этих, ни того, ни другого Бог не будет защищать. А только тех, кто в святости, в праведности, кто очищает сердце свое и орудием любви, орудием благодати воинствует. И здесь и сказано, что не туда нас отправлять надо, не там показывать и строить стратегическую военную карту и выстраивать стратегические и тактические наступления. Вот здесь, где духи злобы поднебесной несут злобу, а не духовная суть, происхождение духовное, корни духовные, и Господь нам и оружие противостояния этому злу духовное говорит, чтобы победить зло, чтобы вооружиться оружием Божьим, а не сильные Богом на разрушение твердынь, и ими пленяем в послушании Христу. Вот это могущественная церковь, а история, она отражается туда, вовне, если церковь не отвечает своему призванию, которое должна быть солью и светом. И в данном случае, когда я говорю, мы рассуждали, прежде всего прошу совершать молитвы и моления за всех человеков, за царей, за начальствующих. Для чего? Чтобы наступил мир. И в мирной обстановке распространялось Евангелие, чтобы это содействовало тому, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он сказал эту общую фразу. Сегодня великие вожди церквей, они молятся за царей, за начальствующих, но они с ними в политическом союзе. Они в одном вальсе со всем этим безумием. Они не могут быть услышаны на небесах. И я тогда сказал, мы захлебывались кровью 100 лет. Сибирь, Урал, пленение народов, смещение, смущение в умах. Мы не стали уже называть свои просто какие-то проблемы, а говорим, это глобальные, то есть касается всего глобуса, земного шара. Это континентальные явления, и везде грех царствует. А возглавила это даже наша страна, и где все, кто были верными свидетелями, а они почти от одного корня слова, они всегда были анти. Антипушки. Антипушки. Они были анти. И они умерщвлялись, но их были единицы, но они верно свидетельствовали. Они делали свою великую работу. Но засилье такое было в церквах, что нельзя было благословлять этот народ. Бог не слышал тех церковников, которые вошли в союз с атеизмом, с безбожьим, и имели больше вины, нежели те, кто распинал Иисуса Христа, кто распинал церковь. И вот мы оказались в стране, которая потеряла покровительство божественное из-за того, что церковь не устояла, и Бог лишил эту страну покровительства, потому что не мог ходатайственных предстоятели, предстояние и молитв слышать в небесах. Они осквернили души свои предательством, и Бог их не слышал. А другие, кто в тюрьмах был, в лагерях, не могли взмолиться: Господи, благослови наших вождей, чтобы мир настал, не мог это Господь делать. Уточняет эту истину дальше несколькими стихами это же увещевание апостола Павла Тимофею. И говорит, посему вторично повторяет эту истину. А как он ее повторяет? Посему на всяком месте да воздевают мужи чистые руки без гнева и сомнения. Чистые, они запятнанные в предательской братской крови. Не слышит иначе Господь. Чистые руки без гнева и сомнения. А что это означает? С верою и с любовью сомнения без гнева и сомнения. Если гнев... Не лгите на истину, это не мудрость сходящая, это не священная ваша задача. Если в гневе и раздражении, это мудрость земная, душевная, бесовская. Как Бог может слышать, если с гневом воздеваем руки, если с сомнением, да воздевают чистые руки мужи, без гнева и сомнения, равные жены их в приличном одеянии. Вот мы всем составом всех сподвижников истины, ожидающих спасения Божия в чистоте сердца. И тогда Бог слышит это ходатайство и посылает стране мир и покровительство царям и вождям, и всем прочим. А когда так враг хорошо поработал, что там они угнетаемые в тюрьме, не могут их молитвы возноситься за эту землю. А те, кто пошел на сотрудничество, тем более не может. Бог не услышит эти каждения, эти кропления святой водицы и всякого нечестия и злодеяния. Поэтому смотрите, какой удел, какой возложил на нас Господь благословенное бремя. Мы будем благословлять царей. Потом святые будут судить мир. Не знаете ли, что вами будет судим мир? Да, придет час. А сегодня благословение и страдания, но от нас зависит это благословение. Но не величайтесь, милые братья. Это тогда, когда вы не станете такими, как ветхозаветные священники, которые ради грех так сделали, ввели грех, что Бог не иначе его назвал самым четким словом. Это не могла быть армия Христова. Это не могли быть заступники и люди, которые ходатайствуют перед Всевышним. Это не могли быть заступники страны. Он сказал, кто они. Вы сделали этот дом вертепом разбойничьим. Вот как Господь назвал их. А мы разве не тоже повторяем, если вот так пошли на услужение атеизму и вместе содействовали той крови, которая пролилась, в том числе и братской крови. И от этого и стране не было хорошо. И когда и сегодня нам бросают этот вызов, а я вот вам даже прочел вот это вот то, что мы говорим. Вот, вот он день злый, вот там его ищите. Вот там вот его украли у нас покой, мир, и не возвысить ли голос, и так далее, и так далее. Нет, день злый здесь. Нет, не Тит, так сказать, оказал силу и уничтожил это Иерусалим, прекрасный город. А когда Моисей выходил и говорит, если ты пойдешь, Господи, с нами, вот ты один, Господи, если не пойдешь, не выводи нас отсюда. Что там умереть, что лучше здесь уже не подниматься, еще кровь бурлит. Еще вот уничтожали тех, кто поклонялся тельцу. И когда Моисей, верный муж, поднимал руки и ослабевал, человек же, да, подставили камень ему, только не опускай руки, чуть опустишь, и опять враги одолевают. Вот так нужно нам оружие Божие, вот так нужно нам могущество Божие. И поэтому Ор и Арон поддерживали руки его, чтобы они были воздеты к небу. И нам нужна молитва, мы вчера слышали. Нам нужны верные ориентиры, которые Писание дает. А мы можем историческую ложь читать. Она миллион раз повторена. Тит разрушил, он оказался сильней. Да ничего подобного. Вертепом разбойником стал дом Божий. Эти священники не могли взывать к Богу. Бог не давал благословения. Он изгонял их из храма и сказал, сейчас ставится, оставляется вам дом ваш пуст, и камня на камне не останется. Милые, так вот они ориентиры, вот она подлинная история, вот оно могущество силы Божией. Вкушайте, берите для личного спасения, для того, чтобы предводительствовать в тех церквах, где вас Господь поставил, и для того, чтобы общий курс был верен. День злый здесь, если правильно диагностика, где они рождаются? От духов злобы поднебесной. Раз злые для церкви, значит, неотложный, злободневный – это самый важный, самый неотложный. Вот день дается какой-то на размышление, другой он раз по злобе своей неотложный и первоочередной, то и оружие духовное. И четко и ясно установка дается – не ходить вправо-влево, не искать, не гадать, не думать, а стать единодушно всем против кости дьявольских – и все преодолевши устоять. Вот установка военачальника, а начать с себя надо. Надо искать и праведностью облекаться. Если мы скажем, а мы уже искуплены, а мы уже, милые мои, как уж мы пачкаемся-то. А вот соприкасаясь плотью с этой землей, телевидением, со всеми вот этими вот болезнями внутрицерковными, мы волей-неволей заражаемся. Так-то чисты, да, слава Богу. Но соприкасаясь со всем этим, часто невозможно остаться чистым. И он говорит, вы омыты, нужно только ноги омыть. Каждый день проверяй, каждый день ты их пачкаешь. Соприкасаясь с этим миром и с неверными иногда служителями, нужно. А если, друзья мои, маленькая ли процедура, значительная или нет? А если не омою тебя, не имеешь части со мной. И вот откуда идет, от таких строгих указаний идет наша диктатура. Потому что таков Бог наш, и другого не терпит. Другого не терпит. И я почему говорю, когда мы рассматриваем разные новые веяния, откуда бы они ни исходили, нам главная забота быть в общении с Богом, ходить в святости. И даже последние страницы Писания говорят, что перспектива для укрепления своей веры и упования идет и в бесконечном процессе. Святый да освящается еще, праведный да творит правду еще. И вот тогда мы действительно ожидаем нашего Господа. Тогда мы сильны для совершения дел Божьих. Тогда нас не дезориентирует, потому что мы должны быть точно-точно знать происхождение каждого явления в церкви. Если это от духов злобы поднебесных, то брань наша не плоти в плоти и крови, но встать единодушно против всех козней дьявольских и все преодолевшее устоять. И поэтому будем знать, и когда приходит беда на нас, ищите ответ в сердце. Ищите ответ в церкви, ищите в вашем уповании. А Господь нам, смотрите, и раз сказал, и два, еще раз только напомню, никакой воин не служит на своем иждивении. Божественное иждивение превыше всего. Мы божественно мудры, мы божественно сильны, Господь с нами, и никакой плоти здесь. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Тогда не спровергаем замыслы, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Вот тогда мы армия Божия и оправдаем те надежды, которые Господь на нас возлагает, и оправдаем назначение Церкви, которая должна исполнить свою функцию, быть миротворцем, быть покровительством, благословением для этого мира, но чистые руки воздевать, без гнева и сомнений. И вот в таком состоянии Господь хочет нас видеть. Да будет благословенно Его имя Святое за все и прославлено. Аминь.